В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли.
Мы продолжаем изучать 5 главу Евангелия от Матфея, 25 стих и 26. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Ньюман Баркли пишет о своевременном примирении. Здесь Иисус дает практический совет. Люди должны своевременно устранять из жизни проблемы и неприятности, пока еще не стало слишком много, и они не оказали необратимого негативного влияния на будущее. Иисус рисует картину двух противников, идущих в суд, и советует им выяснить и уладить дело, прежде чем они дойдут до суда. Ибо если они дойдут до суда, и суд примет дело на рассмотрение, то это может принести в будущем еще большие проблемы, по крайней мере, одному из них. Картина двух спорящих, направляющихся вместе в суд, может показаться нам странной и даже невозможной, но в древности часто так и было. По греческому праву существовала процедура, называвшаяся апагоге, что значит «арест без постановления суда». При этом истец сам арестовывал ответчика. Он хватал ответчика за одежду у горла так, чтобы, если ответчик начал вырываться, то сам бы себя и задушил. Надо полагать, что причины, оправдывавшие такой образ действий, были исключительны, и преступник должен был быть пойман с поличным. Таким образом, то есть без ордера на арест, можно было арестовать за воровство, кражу одежды, кражу людей, особо квалифицированных или одаренных рабов, а также и взломщиков. И потому не было ничего необычного в том, чтобы увидеть в греческом городе истца и ответчика, идущих вместе в суд. Но совершенно очевидно, что Иисус, скорее всего, рассуждал в свете иудейского права. И по иудейскому праву такая ситуация тоже вполне могла иметь место. Это могла быть долговая тяжба, ибо, как говорит Иисус, если не будет достигнут мир, придется отдать все до последнего кадранта. Такие дела решали местные советы старейшин. Назначилось время, когда должны одновременно явиться истец и ответчик. В маленьком городе или в деревне вполне могло случиться, что они шли в суд вместе по одной дороге. Человека, признанного виновным, передавали судебному исполнителю. У Матфея это слуга, у Луки – истязатель. Он следил за тем, чтобы долг был правильно уплачен. В противном случае он мог посадить ответчика в тюрьму до полной уплаты долга. Иисус, вне всякого сомнения, имел в виду именно такой случай. Совет Иисуса может иметь двоякий смысл. Первое. Это может быть очень практический совет. Жизнь неоднократно показывает, что если немедленно не уладить ссору, спор или разногласия, то со временем они могут явиться источником все новых и новых неприятностей. Ожесточение вызывает еще большее ожесточение. Часто бывало так, что ссора двух человек приводила к разрыву между их семьями, переходила из рода в род и в конце концов раскалывала церковь или общество. Если бы у одной стороны с самого начала хватило духу извиниться и признать свою ошибку, печальная ситуация вообще и не возникла бы. Если мы не ладим с кем-то или расходимся во мнениях, мы должны тотчас же уладить все. Может быть, нам придется признать свою ошибку и свою несправедливость и извиниться. А если мы правы, может быть, лучше все же сделать первый шаг к примирению. Если действовать сразу после того, как нарушены отношения, в 9 из 10 случаев может быть все исправлено. Но если не действовать сразу, эти отношения будут все ухудшаться и ухудшаться, а ожесточение расти и расти. Второе. Но, может быть, Иисус имел в виду нечто более фундаментальное. Может быть, Он хотел сказать: «Уладьте все с вашими собратьями, пока вы еще живы, ибо однажды, и вы не знаете когда, жизнь окончится, и вы предстанете перед Богом, судьей всего». Величайшим праздником у иудеев был День Очищения. Предполагалось, что жертва искупает грехи неизвестные и известные, но и это имело свои границы. В Талмуде ясно сказано: «День Очищения искупает вину за прегрешение человека перед Богом». День очищения не очищает от вины за преступления и проступки человека по отношению к своему соседу, если он сначала не примирился с ним и не уладил все. И здесь перед нами факт фундаментальной важности. Человек не может находиться в хороших отношениях с Богом, если он не находится в хороших отношениях с людьми. Человек должен жить так, чтобы в момент смерти, когда бы она ни наступила, он был в мире со всеми людьми. Возможно, что вовсе и не нужно выбирать между этими двумя толкованиями высказывания Иисуса. Может быть, он имел в виду и то, и другое, и хотел сказать: «Если хочешь обрести счастье на земле и вечности, никогда не оставляй неулаженной ни одну ссору с твоим собратом. Постарайся немедленно устранить все, что наделал между вами гнев». А мы продолжаем изучать пятую главу Евангелия от Матфея. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Это стихи с 33 по 37. В Нагорной проповеди Иисус часто напоминает иудеям то, что им было известно. Иудейские учители всегда требовали, чтобы люди говорили только правду. Мир прочно держится на трех вещах – на справедливости, истине и мире. Четыре человека не могут явиться в присутствие Бога – зубоскал, лицемер, лгун и сплетник. Давший слово, изменивший ему, подобен идолопоклоннику. Представители школы Шамаи были настолько преданы истине, что запрещали даже обычную в обществе вежливую учтивость. Например, делать невесте комплимент за ее красоту, если она в действительности ничем не выделялась. Еще строже относились иудейские учители к истине, если она клятвенно заверена. Это неоднократно отмечено в Ветхом Завете. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Эта заповедь не имеет никакого отношения к ругательствам. Она осуждает человека, который клянется в подтверждение истинности своих слов или обещает что-то, ссылаясь на Бога, но делает это с целью обмануть. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Это числа и второзаконие. Две точки зрения отрицательно влияли на клятву во времени Иисуса Христа. С одной стороны, была широко распространена, так сказать, легкомысленная божба, когда клялись и божились там, где в этом не было необходимости и где это вообще не было уместно. Стало слишком обычным предварять какое-нибудь заявление словами: «Клянусь твоей жизнью» или «Клянусь моей головой» или «Да не видать мне утешения Израилева, если...» Раввины объявляли греховным и неуместным употребление любых клятв в утверждении простого предложения, как, например, «это масличное дерево». «Да» в устах праведника – это «да», говорили они, а его «нет» – «нет». И нынче еще уместны такие предостережения. Слишком часто люди бессмысленнейшим образом употребляют самые священные слова и выражения, бездумно и неуважительно произносят самые священные имена. Священные слова нужно употреблять для священных дел. Была у иудеев еще одна привычка. Некоторым образом еще хуже этой. Ее можно назвать уклончивой вожбой. Иудеи делили клятвы на совершенно обязательные и необязательные. Любая клятва, в которой упоминалось имя Божье, была совершенно обязательной, а клятва, в которой можно было избежать упоминания имени Божьего, считалась необязательной. Потому человек, если клялся именем Бога, он твердо выполнял свою клятву. А если он клялся небом или землей, или Иерусалимом, или своей головой, то считал себя вправе нарушить эту клятву. И потому такая уклончивость была доведена до высокого искусства. А стояла за этим идея, что если упомянуто было имя Бога, то он становился соучастником договора. А если же его имя не упоминалось, Бог не имел к делу никакого отношения. Вкладываемая Иисусом в его слова идея совершенно ясна. Иисус говорит, что никто не должен посчитать, что Бог не имеет никакого отношения к тому или иному делу или договору, потому что Бог всегда уже присутствует повсюду. Небеса – это престол Божий, земля – подножие ног его, Иерусалим – город Божий. Голова тоже не принадлежит самому человеку, потому что он не может ни одного волоса сделать черным или седым, и жизнь его – тоже принадлежит Богу. Все в мире принадлежит Ему. И потому, независимо от того, упоминается в связи со всем этим имя Божие или нет, Он всегда присутствует при этом. И в этом великая, неприходящая истина. Жизнь нельзя делить на сферы, в которых Бог присутствует, и на сферы, в которых Он не присутствует. Нельзя говорить в церкви одним языком, а на заводе или в конторе – другим. Нельзя устанавливать для церкви одни нормы поведения, а другие – для деловых отношений. Бога нельзя призывать в одни сферы жизни и устранить из других. Он присутствует везде, во всех сферах жизни и областях деятельности. Он слышит все слова, а не только те, что обращены к Нему и связаны с Его именем, ибо нет такой фразы, которая исключила бы Бога из деловых отношений. Мы будем считать священными все наши обеты и обещания, если будем помнить, что все они произносятся в присутствии Бога.
Дорогие слушатели! Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.